Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день всем. Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Сергей Бунтман, Марина Лиликова. Радио забрали у DDDXX, у посетителей чата. Чат работает. На этом основании вы можете сделать вывод совершенно достоверный, что чат работает. А из этого уже сделать вывод, что работает YouTube. Вот. У нас вы видите некоторых персонажей и увидите дело, которое будет разбираться. Но сначала несколько важных объявлений.
Да, дело в том, что
пойдем
у нас...
Пойдем хронологически, не в географическом. Да.
По-моему, у нас не было еще такой густой программы дилетантских чтений ни разу.
Да? По стране.
Мы выходим, во-первых, географический масштаб совершенно новый, и, во-вторых, количественный масштаб тоже. Меня просили объявить перед началом этой передачи. В следующих передачах я повторю. Ближайшие две недели, вторая половина октября, 5 дилетантских чтений. 4 из них на одну и ту же тему. Это пакт Молотова-Риббентропа. Это главная тема вот того номера, который появится, соответственно, 23 октября, ноябрьский номер. Мы с Максимом Курниковым 15 числа во вторник в Уфе и 19 в субботу в Оренбурге. 30 в Государственном историческом музее Сергей Бунтман и Олег Будницкий. И 31 я в Красноярске. Тоже вот с темой пакта. Ну и таким отдельным, так сказать, что ли, маневром в Петербурге во вторник, прошу прощения, в четверг, да, 17 число это у нас четверг. В Петербурге в гостинице «Гельвеция» Виталий Дымарский и Андрей Кураев. Соответственно, это не о пакте, это отдельная такая вот встреча. Вот, собственно говоря.
Угу. Хорошо. Это вот мы сказали, мы еще будем повторять, так что вы не забудете. Я вам повторю и до 30 числа в Москве. Я вам много раз повторю, что у нас с Олегом Будницким будут чтения.
Ну и кроме того, по себе знаю, что активным членам клуба вот этих дилетантских чтений уже пришли смски вот организаторов.
Да, так что вы можете приобретать билеты и уже готовиться морально. Изучать документы, кстати говоря, очень полезно было бы для хороших вопросов и хорошей предметной дискуссии на чтениях. Ну, а мы сегодня обращаемся к несколько более раннему периоду истории нашего государства и наших государств, потому что у нас здесь суд над немецкими студентами в 25-м году.
Совершенно верно. И сразу давайте я зачитаю официальную информацию об этом, официальную, естественно, того времени. В специальном присутствии Верховного суда СССР с 24 июня по 3 июля 1925 года слушалось дело Карла Киндермана, Теодора Вольшта и Максима фон Дитмара. Все трое, германские подданные, состояли членами контрреволюционной организации «Консул», поставившей своей целью одной из задач всяческими способами подорвать и ослабить мощь СССР и свержение советского правительства. Во исполнение поручения организации «Консул» Киндерман, Вольшт и Дитмар прибыли 14 октября 1924 года в Москву с целью совершения террористических актов против руководителей коммунистической партии и советского правительства. В Москве Киндерман, Вольшт и Дитмар приступили к исполнению намеченных в Берлине заданий по разведке Кремля, по шпионажу среди политэмигрантов, по выяснению связи Коминтерна с КПГ и по выяснению способов наиболее удобной встречи с руководителями РКПБ и советской власти для выполнения своих террористических планов. Киндерман, Вольшт и Дитмар возбудили с самого начала подозрения не только коммунистов, но и беспартийных своими назойливыми расспросами, фантастическими планами о предполагаемых якобы культурно-просветительских и научных путешествиях по СССР, рассказами о своей якобы революционной деятельности и коммунистических связях и попыткой собрать подписи и клички политэмигрантов, скрывающихся от преследований буржуазных правительств в пределах СССР, вследствие чего и были арестованы 26 октября 1924 года. Те, кто нас смотрит благодаря YouTube, могли задаться вопросом, кого, собственно, мы наблюдаем
за человек,
да, за человек с двумя орденами Красного Знамени.
И двумя ромбами.
Да, и с двумя ромбами камбрикскими в петлицах. Это не Киндерман, не Вольшт, не фон Дитмар, конечно же. Дело в том, что вся эта история, судя по всему, крепко-накрепко связана с историей, которая начинает в полном объеме разворачиваться ранней весной 24 года. Я напомню, что наши студенты прибывают в Москву в октябре 24 года, а вот за полгода до этого. В Германии арестован вот этот человек, которого, собственно говоря, и видите на фотографии.
Но это более поздний фотограф.
Да, разумеется. Второе красное знамя он получит как раз вот за то, про что я сейчас расскажу. Вольдемар Рудольфович Розе. Он латыш этнический. Он же Скоблевский Петр Александрович, он же товарищ Гельмут, он же Гурев. Возможно, у него были и другие псевдонимы, скажем так. Значит, это резидент разведупра Красной Армии в Германии. Одновременно это главный военный советник Коммунистической партии Германии. Это один из тех советских товарищей, которые прибыли в Германию в 23-м году. Главой, ну, обычно называют вот этой вот большой группы советников, так называемых, был Карл Радек. Это товарищи, которые прибыли помогать германским товарищам в очередной попытке поднять в Германии революцию. Ну, мы, собственно говоря, события 23-го года совсем не так давно вспоминали в связи с Мюнхенским пивным путчем, с началом, так сказать, активной карьеры Гитлера. Вот, была попытка, это уже не первая попытка все-таки спровоцировать в Европе европейскую революцию. Попытки эти шли одна за другой. Можно вспомнить и Красную Венгрию, и несколько попыток Германии. Самой масштабной, разумеется, была советско-польская война 20-го года, которая замышлялась как начало экспорта революции в Европу. Все эти попытки заканчивались в разном масштабе, но одинаково неудачно для мировой революции. И вот в 23-м году, когда Ленин, который, судя по всему, после советско-польской войны стал к перспективам мировой революции относиться с большей настороженностью, с меньшим энтузиазмом, об этом свидетельствует НЭП, понимание, что все-таки в ближайшее время выживать придется своими силами, когда Ленин уже был фактически не у власти, предпринимается вот эта совершенно авантюрная попытка, которая стоила немалой крови, которая стоила колоссальных совершенно средств Советской Республики, и которая закончилась тем, что часть советских специалистов сумели вернуться на родину сравнительно безвредно, кто-то посидел в германских тюрьмах и был при помощи разной степени интенсивности усилий возвращен на родину, а Роза остался, отсиделся, пересидел в Польше и приступил к продолжению, так сказать, своей деятельности. С этой целью он находится в тесном контакте с руководством КПГ, плюс под его непосредственным началом, и он, видимо, не отчитывается перед ЦК КПГ по этому поводу, находится собственная террористическая группа, собственная группа боевиков, которую потом, видимо, газеты, я так понимаю, назовут «Германской ЧК». Возглавляет эту группу, старшим является некто Феликс Найман. И вот, когда Наймана возьмут, а он человек уже достаточно больной и так далее, он довольно быстро начнет рассказывать подробно о деятельности, которую эта группа осуществляла. Планировались покушения на руководство Веймарской республики, ну, социал-демократов, на Эберта, на Шейдемана, на фон Секта. Собственно, убить успели только одного человека. По заветам Сергея Геннадьевича Нечаева начали со своего одного из членов организации, якобы разоблаченного как полицейский агент, значит, общими усилиями убили. Лично Найман добивал. Найман утверждал, что, значит, они вели деятельность, направленную на получение бацилл различных заразных заболеваний, холера, сибирской язвы и так далее для проведения соответствующих мероприятий. В общем, из показаний его картинка смотрелась совершенно нерадостная. Роза был арестован. И это вызвало чрезвычайную обеспокоенность в Москве. Была создана специальная группа, причем создана она была решением Политбюро. Сразу, надо сказать, у нас Политбюро все не раз прозвучит, потому что этим делом оно будет тоже заниматься вплотную. Конечно, это еще не то Политбюро по значению, каким оно будет в памятные многим брежневские времена. Это еще не главный орган советского руководства.
Ну, не там, сталинское Политбюро.
Да, такое, не сталинское Политбюро, да. Конечно, разумеется. Но это наряду с Оргбюро, наряду с еще некоторыми партийными органами, это один из главных, значит, органов партийного руководства. Так вот, Политбюро создает специальную группу, на минуточку, из трех человек. Уншлихт, Пятницкий и Чичерин. Да. Причем совершенно понятно, по какой логике эта группа создается. Уншлихт – это Реввоенсовет, Пятницкий – это Коминтерн, Чичерин – это официальная советская дипломатия, НКИД – Народный комиссариат по иностранным делам. Для того, чтобы товарища Володьку в официальных документах Политбюро, так его, так сказать, называют, возможно, это партийная кличка, черт его знает, вряд ли, это просто фамильярность.
Я думаю, да.
Вот, чтобы товарища Володьку, соответственно, вызволить. Причем советскому полпреду шлют там чуть ли не истерические указания с фонсектом встретиться и обсудить. Кристинский, соответственно, значит, в полном обалдении, что советский полпред будет встречаться с фонсектом, да, вот по этому вопросу. В общем, как-то ему удалось уговорить, что это не тот путь. Но, в общем, оказывается очень сильное давление, причем под одним и тем же соусом. Но мы же с вами союзники, но мы же с вами друзья, но мы же с вами сотрудничаем, Ахропальский договор, что же вы нас, так сказать, вот так вот выставляете. Понимаете, то есть то, что мы ведем в Германии, советская разведка ведет в Германии не просто разведывательную, а разведно-диверсионную деятельность, это вроде как нормально для духа Рапала. А вот то, что вы приловили нашего резидента и собираетесь его открытым образом, ну, непонятно было, что с ним собираются сделать, но не исключался вариант, что его выведут на открытый процесс. Вот этого, конечно, очень боялись. Вот. И, видимо, вот на каком-то этапе в чьей-то небольшой, но смышленой голове рождается мысль. Надо запастись заложниками. Судя по тому, как туго идут переговоры, как немцы говорят «та, но мы должны его судить», значит, нужно запастись чем-то, чтобы наш ответ, в случае чего, был адекватным, но асимметричным, как мы любим. И вот здесь. А вот дальше мы вступаем на довольно шаткую почву. Значит, что более или менее ясно. Есть Карл Киндерман, который только что закончил университет, только что, значит, закончил с отличием, получил степень доктора философии. Потом на процессе будут спрашивать, а чей это вы, доктор философии, вы же философией не занимаетесь? Вообще уровень вот, квалификации следователей будет совершенно запредельный. Они не в курсе были, что доктор философии совершенно не обязательно должен быть там последователем Фейербаха. Вот. Он филолог по, значит, своей специальности, и он человек явно с очень-очень такой ярко выраженной авантюрной жилкой. Вся его потом последующая долгая биография будет доказывать. Он такой вот мечтатель-путешественник. Он съездил на Шпицберген, посетил Норвегию, ему очень понравился север, и его тянет в неизведанные глубины загадочной северной советской России. Он не имел к ней раньше никакого отношения, по-русски он не бум-бум, он понимает, что это серьезное препятствие, но, тем не менее, он строит планы. План у него ни много ни мало такой. Это я цитирую по его мемуарам, которые он написал потом, когда вся эта история для него сравнительно благополучно закончилась. Значит, он планировал путешествие через всю Россию, то есть конкретно вдоль. Посетить он хотел Россию на этой стороне Урала, несколько месяцев пребывания в Москве, посещение экономически и научно значимых центров, таких как Ленинград, Ярославль, Владимир, Нижний Новгород, Одесса и Киев. Не слабый такой получается, да? Увал. Дальше он собирался перебраться за Урал, Центральная Азия с центром в Иркутске, Семипалатинске, Барнауле, Томске, Иркутске. Поездки в Ряхту, Ургу, Читу и Бурятскую область. Мне интересно, он представлял себе, сколько Германии поместится в этом маршруте?
Ну, наверное, померил, карты ведь все-таки были.
Наверное, померил. Дальше. Чем дальше в лес, тем толще партизаны, как говорится. Арктическая зона от Иркутска до Якутска, Булуна и Арктического побережья.
Супер.
Это и сейчас очень неслабый маршрут с учетом вертолетов и вездеходов, которых тогда не было. Амурская область и конечный Пекин. То есть он собирался предпринять такое евразийское грандиозное путешествие. Значит, он с большой энергией ищет на это средства. Надо сказать, что средства он собрал, ему неплохие деньги даст одна из центральных немецких газет в обещание на то, что он будет присылать корреспонденции. Он частных инвесторов задействовал и даже получил некоторое, так сказать, личное пожертвование от знаменитого Освальда Шпенглера. Видимо, автору
закатывал Европу.
Который закатывал Европу, да, и, видимо, автору заката Европы было интересно узнать из первых рук, действительно, куда? С востока грядет нечто для Европы, да, да, значит, да. А человек-то едет как раз в том самом направлении. Значит, Киндерман нашел человека постарше, уже закончившего к тому времени университет, когда их будут называть на процессе студентами, студентом из них был только последний, и то студентом он был очень подозрительным. Такой Теодор Вольшт, инженер, гораздо более рассудительный, гораздо более основательный. Вот они вдвоем, значит, он тоже загорелся идеей этого путешествия, и они вдвоем его планируют, пытаются подать, то есть не пытаются, подают документы, значит, на визы, их мурыжит советское посольство, явно совершенно демонстрируя всяческое недоверие. И тут появляется третий, очень интересный третий, Максим фон Дитмар. Вот в той информации, которую я зачитал, есть слова «все трое германские подданные». Нет. Киндерман и Вольш действительно граждане Веймарской республики, а вот фон Дитмар гражданин Эстонии. Он немец, все в порядке, но немец он эстонский, его предки много поколений на территории Эстонии жили, он в Эстонии вырос, то есть по рождению он подданный Российской империи, соответственно, был, теперь он, соответственно, гражданин Эстонской республики.
Но он немец.
Он немец, но достаточно свободно говорящий по-русски, естественно, поскольку детство его пришлось еще на имперские времена, и вот он начинает выступать в качестве такого консультанта этой экспедиции по вопросам, так сказать, советских реалий. И он говорит: ребят, ну, конечно, вас в посольство мурыжит, что же вы хотите? Они с подозрением относятся ко всем иностранцам, их можно понять. Вы же не коммунисты. Вот если бы вы были коммунистом, вот я, например, я коммунист, мне, правда, надо восстановить членство в партии, там какие-то организационные эти самые были. Одним словом, им кажется, что это хорошая идея. У Киндермана через отца, который какое-то имел там знакомство, буквально, отец не был коммунистом, отец работает, как, господи, вылетело слово, называется, те, кто работает по возврату долгов, коллектором, да?
Коллектор,
у него маленькое коллекторское агентство. Когда-то он был так таким красноватым в свое время, сохранили знакомство, и вот через своего друга, значит, руководителя какой-то небольшой городской партийной организации КПГ, значит, он организует, Киндермана принимают в партию, и, значит, выдают ему членский билет 24-м годом, но он на радостях платит взносы за 2 года для того, чтобы этот, это и вклеивает марки, соответственно, туда, для того, чтобы партийный стаж посолиднее выглядел. Вольшт, правда, не принимают почему-то, он записывается в сочувствующие. Сам фон Дитмар восстанавливает свое членство в Компартии и, так сказать, посольство меняет тут же гнев на милость и говорит: да-да-да, пожалуйста, пожалуйста. Они отбывают в Москву, значит, Киндерман и Вольшт едут напрямую, Дитмар едет через Эстонию, ему надо маму повидать, плюс как эстонский гражданин ему гораздо проще въехать через эстонско-советскую границу. Значит, в Москве. В Москве они проходят на свободе 12 дней. За это время они действительно, надо сказать, успеют навлечь на себя массу подозрений. Они регулярно ходят в посольство, потому что в посольстве находится человек, советник германского посольства Густав Хильгер, который приходит совершенно обалдению от их планов и ставит перед собой задачу молодых людей как бы им немножко объяснить, что такое путешествовать вдоль по советской России. пенсии. Да? И как он потом будет объяснять, я хотел им объяснить, что вообще 3/4 того, что они планируют, нереально в принципе, оставшаяся четверть под вопросом.
Тяжело, да.
Тяжело. Но тем не менее, значит, в посольстве их видят, с Хильгером они общаются. Они очень хотят встретиться с Луначарским, с Крупской, с другими, так сказать, советскими руководителями такого второго, ну или младшего первого ранга. В общем, действительно, мягко говоря, выглядят как очень подозрительные иностранцы. Ничего удивительного, что в конечном итоге их 26 октября и прибирают.
Да, но здесь есть, конечно, очень много аспектов, о которых мы еще и поговорим.
Обязательно.
Не хочу Надежде ответить, которая говорит, что это вас заклинило на пакте Риббентропа-Молотова? Почему? Умалчивайте про договор о дружбе и границе. Здрасте, пожалуйста, 28 сентября.
Почему мы умалчиваем? Просто
да,
анонсировали тему.
Мы тут широко праздновали, а все это следствие, и все это часть большого гигантского пакта, центр которого протоколы, уточненные 28 сентября. Ладно, хорошо, мы вернемся к молодым немцам в Советской России, в СССР 25 года через несколько минут.
Не так! Все не так, ребята!
Ну, пока у нас идет все так, потому что ребята,
все так,
ребята
да.
собираются в длинное путешествие. Кстати, много таких было идей, таких было
предприятий. Да много. И был, кстати говоря, и были вполне успешно закончившиеся путешествия,
да,
в эти же годы. Но они оказались в ненужное время, в ненужном месте.
Да, из ненужной страны.
Из ненужной страны, да. У них находят аптечку, разумеется, да. Вольшт, который вообще инженер-химик.
Герой яда.
Да, и потом Крыленко будет долго расписывать, как, значит, у Вольшта в аптечке пузырек цианистого калия. Вольшт, правда, утверждает, что это пирамидон. Но наши эксперты доказали, что это цианистый калий. А вот, да, наши эксперты, да. А вот у фон Дитмара обнаружат револьвер. Фон Дитмар вообще интересный персонаж во всей этой истории. Одним словом, обнаружит револьвер. Занимается следствием. Судя по всему, никто иной руководит, как Феликс Иванович Дзержинский. Дело в том, что, ну, не знаю, конечно, понимаете, проверить потом вот эти вот после всего этого дела воспоминания Киндермана трудно, но он описывает встречу с Дзержинским, и якобы Дзержинский ему сразу сказал: вы, товарищ Киндерман, давайте-ка признавайтесь, вы можете потом даже остаться в СССР, если хотите, стать нашим товарищем, все прочее, вот, но вы должны сейчас вот сыграть агента, значит, германской разведки, потому что вот наш товарищ сейчас плохо себя чувствует в Германии, и вот срочно вот это все нужно. Вот якобы ему все было открыто сказано. Не знаю, но так или иначе, значит, фон Дитмар сразу признается во всем. Да, мы то, мы завербованы теми, сеями, хотели убить. Киндерман начнет признаваться далеко не сразу, но признаваться будет, и у меня такое ощущение, что он, эта тактика нам сегодня хорошо понятна и известна. Мне кажется, он своими показаниями старался все довести до абсурда. Mm-hmm. Потому что, например, он покажет, и это будет тоже в обвинительных материалах звучать, что его товарищ Вольшт во время Первой мировой войны участвовал в потоплении подводной лодки. Но дело в том, что Вольшт во время Первой мировой войны был подростком, не участвовал в ней и так далее. Вот похоже, что
камни бросал в море.
Похоже, что вот таким
да,
вот образом он
лодку
пытается показать, что это все вообще бред своей экономики.
Ну, может быть, да, бывало такая
Вольшт
тактика.
Ничего не признает. Вот Вольшт будет держаться до последнего и, так сказать, с усмешкой, сейчас, если до этого дойдем, я успею зачитать про эту усмешку, будет все это дело отрицать. Еще дважды Политбюро проводит по этому поводу специальные, так сказать, ну, не только этому посвященные заседания, но отдельным вопросом. 7 февраля и 12 февраля проводит этот вопрос, рассматривает. И вот, например, в постановлении 12 февраля записано: «Считаем необходимым максимальное использование этого дела в переговорах с германским правительством. Это дело связать с предстоящим коммунистическим процессом в Германии ОЧК и другими, которые в качестве обвиняемого привлечены русские граждане». Значит, для проведения судебного процесса. Опять же, на заседании Политбюро, это уже третье по этому вопросу, 20 марта 2025 года, создается специальное судебное присутствие военной коллегии Верховного суда. Возглавляет его совершенно не военный судья, известный партийный публицист Емельян Ярославский.
Ух ты!
Да. Вот,
прошу прощения. И неверующих,
вот
да.
Он, конечно. Но дело в том, что Ярославского вообще как судью используют не первый раз. Вспомним процесс над Унгерным. Он, так сказать, угу. уже в этом качестве использовался. Нет, над Унгерным это я соврал. Не он был, по-моему, Смирнов, да. Неважно. Но это не первый, так сказать, суд Емельяна Ярославского. Двое других судей классика, это члены военной коллегии. Причем одного мы хорошо знаем. Это Василий Васильевич Ульрих. Пока еще не в своей силе, но уже член военной коллеги. Другой, Петр Алексеевич Камерон, тоже, так сказать, долго и благополучно будет участвовать подпевалой во всяких процессах военной коллегии. Государственным обвинителем назначен старший помощник прокурора РСФСР. Вот он, хорошо нам известный Николай Васильевич Крыленко. По сути, он главный прокурор республики, потому что тогда номинально совмещались должности прокурора и наркома юстиции. Да. Ну, нарком, конечно, сам лично практически не прокурорствовал, а Крыленко вот второй человек. Германское посольство пыталось нанять им адвокатов, тех, которых хотело, и значит, приглашает им хорошо известных адвокатов, оба присяжные поверенные с дореволюционным стажем, Зоммерфельд и Муравьев, Николая Константиновича Муравьева, я думаю, что многие любители нашей передачи знают, мы его не раз уже поминали. Он остался глава чрезвычайной комиссии по расследованию временного правительства, если вы помните, комиссия Муравьева. Он остался в Советской России, в отличие от многих достаточно присяжных поверенных. Там всякие с ним были перипетии, он выходил с шумом из процесса правых эсеров в знак протеста, за это потом ссылку его отправляли. Но сейчас у него относительно благополучное время, он член Московской коллегии защитников. Он, дело в том, что его иностранцы довольно... Сессии всякие, это Женеп, привлекали. Он был известен как специалист, но вот интересно, что оба защитника через два дня после того, как подали заявление, тут же их обратно забрали, оба сослались на личные причины. Явно совершенно им сказали, в это дело не лезть, подставили вместо этого двух других адвокатов, Духовского и Корякина, но Киндерман и Вольшт в результате посмотрели на своих защитников, от адвокатов отказались, сказали, что сами будут себя защищать. Ну, а фон Дитмар остался адвокат Матвей Александрович Оцеп, тоже дореволюционный присяжный поверенный. Это человек вот той печальной когорты, Брауде, Комодов, которые во всех политических процессах будут изображать благопристойность, соблюдение законности и начинать свои речи словами «товарищи судьи, как не омерзительны мне поступки, но, значит, моего подзащитного, но я должен». Значит, на процессе, помимо подводной лодки, яда и револьвера, им шили вот эту тайную организацию «Консул». Это абсолютно реальная организация, ее в 20-е годы. Это ветеранская организация, какие в Германии был, как грибов после дождя. Ее создал бывший капитан ВМФ Германии Эрхард. Действительно, весьма такая радикальная правая реваншистская организация. Киндерман на процессе буквально из кожи вон лез и говорил: «Ребята, посмотрите на меня, какой консул, я еврей, они бы меня на два квартала не подпустили к своей, так сказать, штаб-квартире. Знаем мы, товарищ еврей», говорили, так сказать, опытные судьи, на что способны германские спецслужбы ради, так сказать, того, чтобы вредить трудящимся. Приехали специально в Москву два человека из Германии, вот они действительно студенты Берлинского университета, Финк и Розе, однофамилец нашего резидента. Они достали в Москву свидетельские показания людей, которые знали этих вот орлов, да, подсудимых, бывшего рейхсканцлера Михаэлиса, редактора газеты «Берлинер Тагесблат» Вольфа, который, собственно, и гонорар перечислил заранее за все это, профессоров Берлинского университета, у которых они учились. Все они подтверждали, что эти люди не имеют никакого отношения к спецслужбам, что они действительно задолго до этого планировали вот научную экспедицию в СССР, что они не фашисты, не диверсанты и так далее. Но... подработала как нужно, естественно, ЦК КПГ, который в первый день процесса опубликовал специальное постановление, что никакого отношения к КПГ эти люди не имеют, что они не являются настоящими членами партии, что билеты членские Киндерману и фон Дитмару выданы перед поездкой только в августе 24-го по недосмотру и халатности отдельных партийных работников, а вот что вообще в КПГ не состоит. На самом деле, все в начале, прямо в самом начале своей, так сказать, речи в прениях, все сказал Крыленко. Я, когда прочитал, мне, знаете, что вспомнилось? Замечательное стихотворение Павла Когана. «Есть в наших днях такая точность, что мальчики иных веков, наверное, будут плакать ночью над временем большевиков. Вот смотрите, какая точность есть в словах Крыленко. Суд является орудием, при помощи которого данный господствующий класс охраняет им установленный существующий социальный порядок и борется, давит, подавляет всех тех, кто против этого порядка восстает. В отличие от буржуазных теоретиков права, в отличие от либеральных болтунов Западной Европы, в отличие от седовласых буржуазных профессоров, в отличие от всей той своры молодых и старых юнцов, которые повторяют за ними прогнившие истины буржуазного права, в отличие от всех мы, которые никогда до сих пор не отрицали того, что в борьбе за новый социальный порядок, за новый, нами устанавливаемый у нас социальный строй, строй, основанный прежде всего на подавлении бывших эксплуататоров, строй, который хочет заложить новое начало нового мира, этот восставший, победивший рабочий класс, идущий с ним в ногу широкие крестьянские массы, защищают также всеми средствами, в том числе и при помощи своего пролетарского суда. Мы не боимся эту истину бросить открыто в глаза всем нашим противникам. Да, мы тоже при помощи нашего суда защищаем наше дело. Вопрос идет лишь о том, что мы защищаем. Вопрос идет о том, как мы защищаем. Вопрос идет о том, во имя чего мы защищаем. Все. Все сказано. Наш суд – это орудие расправы.
Да.
Кстати говоря, в полном соответствии с этим определением я перескочил вот эти вот личные ходатайства, которые привезли два германских студента из Берлина. Все суд не принял как доказательство. Он заявил, что они не могут быть объективными и отказался к делу приобщить. Анализ доказательств товарища Крыленко, ну, он очень объемный. Я советую тем, кого это дело заинтересовало, вы найдите... Товарищ Крыленко очень любил издавать свои речи, и вот до того момента, как, значит, самый объективный в мире советский суд применил к нему высшую меру социальной защиты, вышло 6 или 7 различных изданий сборников его речей, вы в любом встретите вот эту речь, он ей, видимо, очень гордился, почитайте. Так вот, помимо всего прочего, вот... такой яркий образец, мне кажется, анализа доказательств от прокурора. Товарищи, нам особо нужно остановиться еще на одном вопросе. Может быть, многим приходило в голову, когда они слушали судебные процессы, судебное следствие, чем объяснить, вероятно, многие спрашивали себя, ту поразительную самоуверенность, с которой держится обвиняемый, тот поразительный, именно цинизм, переходящий все пределы, который выражался в этих репликах подсудимых, вроде реплики Вольшта о низком научном уровне нашей химии, реплики по поводу экспертизы флакона с цианистым калием, когда он отрицал, что это цианистый калий, и говорил, что это пирамидон. И в многочисленных репликах Киндермана аналогичного рода. Чем объяснить? Только убеждением в том, что они не будут наказаны. Что практика международных отношений, между прочим, практика, которой нельзя найти равных прецедентов в области международного права прежнего времени, вред, конечно, приводит к тому, что борющиеся как два враждебных лагеря, с одной стороны буржуазные государства, с другой союз Советских Социалистических Республик, в известных случаях, как на войне, обмениваются пленными. Оферта, да, это называется у юристов, да, коммерческое предложение, то есть даже в речи прокурора туда, в Германию лететь, ребята, смотрите, наш товар, ваш купец, да, мы можем найти в этой папке ряд записок тех же самых обвиняемых, где они говорят относительно возможного обмена, ребята, вы нас слышите, я думаю, что тут эти мотивы сыграли свою роль, ну что же. Пусть благодаря этим мотивам они так вызывающе держат себя. Это нас также не должно останавливать. И вот как он завершает речь. Если есть, вопреки моей гипотезе, если все-таки есть ад, то я надеюсь, что товарищу Крыленко эти слова там напоминают регулярно. Я знаю одно, что лучше переборщить, чем недоборщить. Поэтому я, как государственный обвинитель, с точки зрения охраны государственной безопасности, ватирую равным образом за расстрел и Дитмара. Он до этого говорил, что Дитмар вроде признался, и вроде как нечего расстрелить, вроде он еще может исправиться, но он уже сток все навратил. И вот, значит, лучше переборщить, чем недоборщить.
Да.
Фон Дитмар, чтобы вы понимали...
Ну, что в аду? Ему, в общем-то, выдали здесь за совершенно за выдуманные дела.
Ну, я не Данте, ладно, это...
Нет, ну в аду, конечно, здорово.
Вот как фон Дитмар, так сказать, ну, в последнем слове, Киндерман и Вольшт, значит, соответственно, Вольшт особенно там еще пытались крутить юлить, фон Дитмар все сказал как надо. Я еще раз обращаю внимание Верховного суда, что вся экспедиция является провокацией социал-демократии и берлинского полицей-президиума. Не надо удивляться. Дело в том, что все, что не нравилось Советскому Союзу, было обвинено в совместной подготовке этой экспедиции. Вот ум не имеет, да? Значит, германская разведка, полицей-президиум, ветеранские фашистские организации, немецкие социал-демократы и русская эмиграция. Все они вместе купно работали над вот этой вот операцией. Продолжаюсь.
Они всегда ведь вместе работали, кстати, и будут до самого конца работать.
Потому что их объединяет русофобия. Впрочем,
да,
это кажется из нынешнего времени.
Не к советскому строю.
К советскому строю. Русофобия да. Сейчас. Да. Продолжаю фон Дитмара цитировать. «Лживое буржуазное общество использовало нас в своих темных целях, и оно отвечает за наши молодые жизни». Давайте я его верну. Вот. «Отвечает за наши молодые жизни перед всем миром». Но при этом он признал все обвинения справедливыми, заявил, что осознал вину, раскаялся и все же достоин смерти за свои преступные замыслы против страны Советов. А тем временем, когда приговор должен был быть вынесен, и судьи уже удалились на совещание, чтобы им было проще совещаться, в то же самое время состоялось еще одно заседание Политбюро по этому вопросу 2 июля 25 года. В постановлении говорилось, дать суду директиву определить в приговоре высшую меру наказания по отношению ко всем трем подсудимым, б, поручить товарищу Короленко найти формальный повод для неприведения приговора в исполнение, не упоминая об этом в приговоре. Но суд не подвел. Как вы понимаете, всем троим дали, так сказать, высшую меру. 78 часов на просьбу о помиловании. Киндерман и Вольшт о помиловании не просили. Фон Дитмар через своего адвоката попросил. Но независимо от того, что они не просили, через некоторое время было объявлено, что пересмотрено решение. Якобы по их просьбе не было просьбы. И суд гуманно заменил им это дело на 10 лет лагерей и 5 лет поражения в правах. Это потом десятка и пять по рогам станут считаться легким приговором. Сейчас это еще пока очень серьезно. Но, конечно, вот пять по рогам поражение политических и гражданских прав людям, которые не были гражданами Советского Союза, это, конечно, свидетельствует о том, что вообще в деталях были... товарищи, отвечавшие за все, в деталях были, возможно, немножко невнимательны.
Ну, им было нужно другое. Они сейчас ждали. Сейчас вот немцы вот
предложат. Тем временем состоялся в Лейпциге процесс Конституционного суда с 10 февраля по 22 апреля 25 года. На этом процессе товарищ Гельмут, он же Вальдемар Рудольфович Розе, и двое его наиболее отвязных подельников схватили по высшей мере, остальные тюрьму. В конечном итоге их обменяли, соответственно. Розе вернулся сюда, до него пули доберется уже местная, своя родная в 38-м. Киндерман и Вольшт отбыли обратно в Германию, а вот по официальному сообщению фон Дитмар скончался от инфаркта в тюрьме. Ну, похоже, что агента вывели из игры. Нашего агента уж как вывели? Убили ли или, так сказать, сменили ему, что называется, его, значит... биографию не знаю, может, он и потом еще как-то действовал. Похоже, что фон Дитмар к этой истории был с самого начала в Германии пристегнут для того, чтобы проще было ее обыграть именно так, как ее обыграли.
Да, блестящее дело, я бы сказал, конечно, да. И...
вообще, я вам хочу сказать, 20-е годы – это такой кладезь всего, что вот брось мы все и занимайся только советскими 20-ми годами, ей-богу, не скучно было бы. Это я просто описываю эпоху.
Угу. Так, касательно Володьки, Валерий Августович пишет нам. Касательно Володьки, видел это имя очень давно, в 93-м году в РГСПИ, в фонде Политбюро, примерно так, или какой-то другой, по поводу товарища Володька, решение, особая папка. Потом узнал, кто такой Володька, вот... ну да, понятно. Вот здесь.
Ну, вообще,
там
материалы процесса в ГАРФе хранятся.
В ГАРФе, да. Ну что ж, друзья мои, я быстро вам предложу сейчас следующее. Казнены ошибочно. Уж как не актуально.
Так специально, сейчас. Конечно, правильно, я не скрываю, да. Что мы это
правильно,
подбираем,
да.
Под эпоху.
И, слава богу, вроде бы эту дискуссию сказали, что не надо сверху вот, возвращение смертной казни. Но давайте посмотрим на факты. Суд над Жаном Каласом, протестантом, по обвинению в убийстве сына. Франция, 1762 год.
Описано Вольтером.
Дело Михаила Верещагина и Петра Мешкова, якобы распространявших подметные письма Наполеона. Российская империя, 1812.
Описано Толстым, да.
Да. Суд над несовершеннолетним Джорджем Стинни по обвинению в изнасиловании и убийстве двух девочек. 44 год, 1900.
Знаменитое дело, самый юный казненный в США, ему 15 лет не было.
Суд над Дериком Бентли и Кристофером Крейгом по обвинению в убийстве полицейского в Великобритании, 52 год.
Прецедентное для Великобритании дело.
И, наконец, суд над несовершеннолетним Стивеном Трускотом по обвинению в изнасиловании и убийстве одноклассницы. Канада, 1959 год. Спасибо. Спасибо всем. Мы на этом расстаемся с вами.
Ну, я не расстаюсь, я остаюсь еще на родительское собрание и книжное казино.
Да, совершенно верно. До свидания. Все.